Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Закон о коллаборационизме, который был предложен группой украинских депутатов накануне нового 2018 года, стал одной из самых обсуждаемых тем в украинском медиапространстве. Какова будет судьба этого законопроекта и чему именно он посвящен? Об этом наша программа, но перед тем, как перейти к беседе, я хочу представить вам сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
В конце 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма и о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно коллаборационизма и усиления ответственности за государственную измену. Коллаборационистами, согласно этим документам, считаются те граждане Украины, которые осознанно, добровольно и умышленно сотрудничали или сотрудничают с врагом в ущерб своему государству, включая поддержку самопровозглашенных или созданных врагом органов власти. Речь идет в том числе о сотрудничестве с властями сепаратистских формирований в Донецкой и Луганской областях, которые поддерживает Россия. Бороться с коллаборационистами предлагается и на подконтрольных Украине территориях. При этом решать, кто нарушил закон, а кто нет, должен не суд, а комиссия при президенте Украины. Авторами законопроектов стали 9 депутатов Верховной Рады из фракции «Народный фронт», в их числе Сергей Высоцкий. Они считают, что неприемлемы для Украины конкретные действия, а не сам факт пребывания на оккупированных территориях. Признанный коллаборационистом человек, в частности, не будет иметь права занимать государственные должности, не сможет стать военнослужащим или судьей. За содействие сепаратистам с оружием в руках коллаборационисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Наказание, как заявляют в «Народном фронте», должно стать обязательной составляющей процесса возвращения Крыма и части Донбасса под украинскую юрисдикцию. В список нарушителей закона попадут прежде всего лица, причастные к проведению в 2014 году так называемых референдумов, руководители местных администраций и республиканских министерств, депутаты и пропагандисты сепаратистских средств массовой информации. Формы коллаборационизма трактуются широко. Не только вооруженная поддержка агрессора, которым в Киеве считают Россию, или проведение разведывательной и подрывной деятельности, дезертирство, но и участие в митингах в поддержку России, формирование в прессе негативного образа Украины, разжигание вражды в обществе, фальсификация истории, принижение украинского языка, флага и гимна. В предложенных документах, как считают эксперты, много спорных норм. Открытым вопросом, например, остаются четкие критерии коллаборационизма. Поддерживающий инициативы своих однопартийцев Арсен Аваков, глава МВД и один из лидеров Народного фронта, считает, что главный критерий – кровь украинских солдат на руках. Проекты законов вызвали бурную, неоднозначную реакцию в экспертной общественной среде. Их критики заявляют, что такие законы могут стать элементами построения тоталитарного государства. Неприемлемой саму идею борьбы с коллаборационизмом на законодательном уровне называет советский диссидент и украинский правозащитник Семен Глузман. Это глубокий выход за пределы права. Если человека подозревают в измене родине, то открывается уголовное дело, и только суд может определить, виновен он или нет, считает Глузман.
Гость нашего сегодняшнего эфира – народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей. Уже несколько лет прошло и со времени Майдана, и со времени начала войны, и со времени аннексии Крыма. И только сейчас украинские депутаты решили, что нужно защищаться от коллаборационизма. Не поздно ли, скажем так?
Во-первых, я бы хотел сказать, что решили это не только украинские депутаты. У нас есть абсолютно искреннее, живое гражданское общество, и фактически мы над этим законопроектом работали год с представителями гражданского общества, с представителями организаций Донецка и Луганска, с теми людьми, которые были вынуждены выехать на территорию неоккупированной Украины и фактически работать здесь над тем, чтобы те люди, которые остались в оккупации, те, кто способствовал агрессору, они не были слышны как эксклюзивный, я бы так сказал, голос Донбасса. К сожалению, у нас существует такая подмена, что все общественные организации, которые борются за права жителей оккупированных районов, почему-то в конечном итоге борются за права некой мифической донецкой бабушки, получать, сидя в Донецке, украинскую пенсию, я не знаю, голос тех представителей Донбасса, тех жителей, патриотов Украины, которые были вынуждены от подвала так называемых ДНР либо ЛНР просто сбежать для того, чтобы сохранить свою жизнь, достоинство, свободу, он не был слышен. Фактически этот законопроект – это голос именно этих жителей Донбасса, именно тех людей, которые сохранили верность Украине. Поэтому депутаты – это просто приставка, скажем так, да? Вот я себя ощущаю просто функцией гражданского общества по внесению в законодательную повестку дня подобных законопроектов. Я ее совместно со своими коллегами здесь сыграл. Год мы работали над этим законом, чтобы сделать его соответствующим нормам международного права, нормам национального права и соблюсти все принципы права человека при его разработке. Сейчас появился уникальный шанс, и нам показалось, что время пришло, именно потому что в международном сообществе начала активно обсуждаться идея некой трансформации минских договоренностей. 2 года назад это было не настолько актуально, потому что у кого-то, как в Украине, так и на Западе, возможно, сохранялись иллюзии о том, что Владимир Владимирович Путин будет готов отступить с этой войны. За 2 года прошедших очевидно стало, что Минские соглашения со стороны России не будут выполняться. И нам нужно готовиться к затяжному конфликту, к затяжному кризису Донецкому, Луганскому и Крымскому. И что нужно принимать законодательную базу в рамках, скажем так, вот этого понимания о долгосрочности текущие проблемы. Мы можем внести в национальную повестку дня законодательную и само понятие коллаборационизма, потому что коллаборационизм как явление возможен только в международном военном конфликте и, соответственно, при нападении одной страны на другую. То есть нужна внешняя сила, с которой коллаборируют граждане страны жертв. Вот когда в нашем законодательстве будет окончательно закреплено понятие иностранной силы, которая ведет боевые действия против Украины, начала интервенцию и оккупацию наших земель, тогда возможно подключать как вторым этапом и законодательство о коллаборационизме.
Получается, что до 2014 года коллаборационизма не было, что, допустим, украинские политики, которые активно сотрудничали с Москвой, назначали российских граждан на посты в силовых ведомствах, разрушали вооруженные силы Украины, специальные службы. Так многие, по крайней мере, говорят и о президенте Украины, бывшем Викторе Януковиче, и о премьер-министре Николае Азарове, и о их силовых министрах, что они коллаборантами не были как бы до этого момента.
Нет, они были коллаборантами. Есть несколько уровней с точки зрения норм права, восприятия этой проблемы. Я хочу вам напомнить, что до 2014 года, до того, как Российская Федерация напала на Украину, у нас вполне спокойно действовали и в общественном дискурсе, я бы даже так сказал, культивировались идеи расщепления Украины, ее рассоединения, ее развала на несколько частей, присоединения частей Украины к России. Это все было в общественной легальной повестке. Это все спонсировалось такими деятелями, как господин Медведчук, родственник Владимира Путина, такие деятели, которые сейчас сидят в Москве, как бы Александр Чаленко, да, очень много вот подобных деятелей, они, прикрываясь свободой слова, они осуществляли свою деятельность по подрыву государства. Вот такие случаи, да, когда фактически государство-агрессор финансировало общественных деятелей, они должны были проходить по статьям спецслужб, по подрывной деятельности иностранного государства на нашей территории. Как только иностранный солдат пересек границу Украины в Крыму, как только начались активные боевые действия, как только началась прямая военная, уже не прикрытая при помощи спецслужб, а военная агрессия, мы можем применять законодательство о коллаборационизме, если оно будет принято, на что я очень надеюсь.
Правда. А речь идет о людях, которые сейчас находятся на аннексированных или оккупированных территориях, или, в принципе, население всей
Украины? Нет, смотрите, да, пропаганда со стороны России и пропаганда со стороны пророссийских организаций, которые манипулируют и нормами нашего закона, и просто врут, просто ложь распространяют о том, что коллаборантами будут признаны все жители оккупированных территорий. Это абсолютная неправда. Более того, наш законопроект направлен не на дискриминацию конкретных слоев населения, да, конкретных жителей тех или иных территорий, а философия его абсолютно иная. Я бы сказал, что законопроект предполагает определенный фильтр, который мы хотим выставить в случае желания вхождения людей, активно сотрудничавших с врагом, на государственную службу, на службу в полицию, на службу в специальные структуры, специальные службы Украины и на службу в украинской армии. И также на политическую деятельность. Что это означает? Что на практике много людей, которые сейчас даже работают в оккупационных администрациях, они не могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям терроризм, либо по статье о государственной измене. Право применения этих статей в Украине таково, что по статье о государственной измене могут привлекаться только те люди, которые давали присягу формальную. Это военнослужащие, это работники специальных служб, но, допустим, человек, который не давал присяги, находясь на чиновнической должности в оккупированной администрации, он не может считаться, по нашей практике применения Уголовного кодекса,
изменником, да, предателем Родины, потому что просто у него нет состава преступления в его действиях. Он не давал формальной присяги, он не может ее изменить. По статье терроризма могут проходить те граждане Украины, которые приняли активное участие в военных действиях против своей Родины. То есть были в так называемом ополчении Донбасса, воевали, держали в руках оружие. Но опять же, допустим, глава некой местной администрации, так называемых ЛНР-ДНР, либо глава управления образования, так называемой администрации местной, я не знаю, в Донецке, в Луганске. Он не является членом террористической группы. Ну, можно попробовать натянуть, скажем так, да, есть такое слово плохое, да, натянуть на статью. То есть можно попытаться доказать это, но практика применения, практика рассмотрения нашими судами таких дел говорит о том, что вряд ли у нас это получится. Если человек не занимался активной террористической деятельностью, которая предполагает, там есть определенный перечень того, что должен человек осуществлять, чтобы быть признанным террористом. Он должен совершать вооруженные акты, диверсии, боевые действия и так далее. Что мы говорим? Что люди, которые активно сотрудничали с врагом, например, занимали административные, я подчеркиваю, административные должности в оккупационных администрациях или приравненных к ним администрациях местных на оккупированных территориях, то что это означает? Что если человек занимал, чинил канализации, был начальником хозяйственного сектора, но он не будет привлечен к ответственности как коллаборант. Однако если он был начальником отдела образования, отдела социального обеспечения, если он вел пропаганду в интересах врага, если он, например, директор школы, который подписывает, даже не учитель, знаете, директор школы, который подписывает учебный план, в котором содержится там восхваление так называемых ДНР, так называемого ополчения, ну и так далее и тому подобное. Дружба с Россией, объединение с Россией, вот эти вот все сепаратистские лозунги, клише, сепаратистские подобного рода истории, материалы. Вот тогда он даже не будет привлечен к ответственности. Следующий пункт нашего законопроекта – это не повальная ответственность, а недопуск подобных людей на службу в украинский корпус государственной службы, в украинские спецслужбы и армию. Допустим, вот человек агитировал на так называемом референдуме про отсоединение этих территорий от Украины. Да, там же был проведен поддельный такой, да, марионеточный референдум. Был проведен. Человек, если он агитировал на этом референдуме, являлся агитатором, он не может, ну, не, это не уголовное преступление. Человек может пойти агитировать за что он хочет. Однако, после деоккупации этих территорий, он там как-то живет. Живет, работает. Но вот, допустим, человек захотел пойти и устроиться в полицию. Вот, тогда специальная комиссия при президенте Украины и также при местных администрациях. Это будет вертикаль, которая будет в рамках реформы по децентрализации объединена с вертикалью префектов. То есть будет префект президентский, соответственно, потом эта комиссия будет действовать при местных органах власти, при префекте, при президентской вертикали власти. Она проверяет его на причастность к коллаборационизму, да, изучает биографию, делает запросы спецслужбы Украины, да, в местные органы власти, опрашивает людей. Вот там есть сроки этой коллаборационной проверки. И, допустим, установится факт, что человек агитировал за отсоединение Украины там, на митинге, либо от Украины на митинге, там, либо на так называемом референдуме, не знаю, принимал участие в избирательной комиссии, так называемой, все, он не может занять эту должность. Никакой речи об уголовном преследовании против этого человека, никакой речи о том, что его нужно посадить в тюрьму, нету, поскольку, правда, это несоизмеримо. Ну, норма Уголовного кодекса построена так, что сажать его не за что. Но мы прекрасно понимаем, что фактически вся агентура влияния иностранного государства в любой стране, вся агентура, которая потом задействована в подрывных работах, она внедряется в органы местной власти. Вспомните, как это было в Донецке, в Луганске, когда фактически врагом была инфильтрована и госслужба, и специальные службы, и мы столкнулись с ситуацией, когда было нападение на Луганск, на Донецк, что специальных служб просто не было, потому что врагом были коррумпированы все должностные лица в Луганской и Донецкой СБУ, ну, я не знаю, до уровня старшего лейтенанта. Да, то есть там просто не было спецслужб. Соответственно, мы понимаем, что человек, который по собственному желанию, да, из искренних побуждений, будучи украинским гражданином, шел и агитировал за войну против Украины, шел и агитировал за сепаратизм, шел и агитировал за отсоединение некоторых территорий от нашей страны, ну, он просто не может быть интегрирован потом в систему принятия политических либо государственных решений, поскольку он является заранее слабым звеном для агентурных позиций иностранного государства. И это просто вопрос национальной безопасности и сохранения нашего государства в будущем. Я не приемлю критики, которая начинает с подачи некоторых там правозащитных организаций раздаваться тут и там о том, что мы пытаемся, я не знаю, репрессировать чуть ли не все население Донецка, Луганска, Крыма. Нет. Нет, мы говорим только о том, что человек, который занимал активную позицию коллаборанта, радовался, выступал на митингах, преподавал в школе и восславлял так называемое ДНР, ЛНР, он не может быть причастным к украинской политике, к украинскому госуправлению, к украинским спецслужбам, к украинской полиции, либо к украинской армии. Потому что мы не можем позволить себе после того, как война закончится, сами закладывать под фундаментом нашей государственности основу для новой агрессии, новой войны.
Напомню, что это программа «Дороги к свободе». С вами Виталий Бортников. Наш гость сегодня народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Мы беседуем с ним о законе о коллаборационизме, который был внесен накануне нового 2018 года в украинский парламент. Сергей, вот вы говорили о комиссиях, которая должна быть создана при президенте для определения всех этих вот вещей. Но меня всегда волнует состав таких органов. Знаете, ведь такого рода комиссии очень часто используются не столько для выявления там коллаборационистов или еще кого-то, сколько для сведения каких-то политических счетов, для расправы с политическими конкурентами. Не будет ли это в этот раз таким образом происходить?
Нет, я не думаю, поскольку логика присоединения этой комиссии к президенту Украины была продиктована только тем, что президент Украины по нашей Конституции отвечает за государственную безопасность и за оборону. Конечно же, вопрос поражения в правах на избрание, на политические должности, в правах на назначение на госслужбу, в полицию и так далее, людей, которые замечены в активной коллаборации с врагом, это вопрос национальной безопасности. Следовательно, конституционно мы не могли закрепить в законопроекте способ формирования комиссии, который будет обходить президентский институт. Вопрос не в Петре Порошенко, вопрос в институте государства, который отвечает за определенный сектор государственного управления, государственной жизни, в данном случае национальной безопасности. Формирование этой комиссии будет прозрачно, и там будут соблюдены все политические квоты. То есть это будет коллегиальный орган, часть будет назначаться от Верховной Рады, от Кабинета министров, и сам президент Украины будет иметь паритетное право на назначение даже не самой комиссии, а выборщиков. То есть формируется комиссия, да, или некая комиссия, пул выборщиков на паритетных политических основах, которые потом при активной участии гражданского общества абсолютно прозрачно, публично выбирают состав личной самой комиссии. 50 человек – это будет состав комиссии, которые не назначаются напрямую президентом либо Верховной Радой, которые отбираются коллегией выборщиков. Комиссия действует в рамках законодательного поля Украины. Комиссия действует не от себя, а фактически ее функция заключается в том, что она аккумулирует на своей площадке данные от специальных служб Украины. При комиссии работают представители службы безопасности Украины, службы внешней разведки Украины, с прочих специальных служб. И фактически комиссия является агрегатором для сбора данных, да, публичных данных, жалоб граждан на то, что некий человек, он планирует занять должность, но он является коллаборантом, она выслушивает свидетельства от граждан относительно иных других граждан, которые хотят занять должность, и рассматривает доказательства. То есть если нет доказательств, что человек является коллаборантом, ну тогда никак, ничего ему не грозит. Знаете, как, условно говоря, вы или я, мы можем в любой момент пройти проверку этой комиссии, ну, потому что мы не сотрудничали с врагом.
Но мы не живем сами ни в Донецке, ни в Луганске. А что будет с людьми, которые вот там жили? И тут начинается, уже, знаете, далее, возможность разночтений.
Далее есть закрепленная в законодательстве норма о том, что не считается актом коллаборационизма любое действие, которое было осуществлено под принуждением, либо под угрозой жизни, здоровья тебе, либо третьему лицу. Честные люди в основном, да, люди, которые понимали, к чему все идет, люди, которых могли стрелять в буквальном смысле, репрессировать на этих территориях, они выехали. 1,5 миллиона человек выехали из оккупированного Крыма, Донецка и Луганска для того, чтобы не быть просто репрессированными этими администрациями. Понимаете, мы оставляем некое пространство для маневров, и если человек способен доказать, что он совершил акт коллаборационизма под угрозой жизни, здоровью себе, родственникам, детям, там, не знаю, то с него, конечно же, снимается любая ответственность в рамках закона о коллаборационизме. То есть он может пойти дальше и занять некую должность, либо, если он не согласен с выводами комиссии, он может подать на них в суд. У нас прописано обжалование в суде любого решения комиссии на любом этапе. Превентивных механизмов для того, чтобы комиссия смогла работать объективно, взвешенно, и для того, чтобы права каждого человека были защищены в полной мере, ну, в законопроекте достаточно. Я понимаю, что могут быть некие одиночные случаи, которые будут неоднозначными. Да, они будут привлекать внимание, но это то же самое было в рамках там, люстрационных проверок. Но в основном, в массе своей, та же люстрационная проверка, которая была запущена в 2015, по-моему, году. Но, в общем-то, помимо каких-то одиноких конфликтов, единичных конфликтов, ну, все прошло достаточно спокойно.
А я вас хотел спросить у вас о журналистах. Вот журналист, он работает в какой-нибудь донецкой телекомпании или луганской, которая находится на территории Донецка и Луганска. Вот выступает, читает новости, да, рассказывает о достижениях так называемых народных республик, там, о их о военных действиях, ведет какие-то программы. Это коллаборационизм?
Да, это коллаборационизм, безусловно. И по закону о коллаборационизме такой человек не сможет далее баллотироваться на пост, на избранный пост в местной либо в центральной
власти. Но журналистом он может продолжать работать.
Ну, это мы не можем регулировать. Здесь есть разночтение между нашим же законопроектом, моим же законопроектом и моим желанием. Конечно, я бы поражал в правах граждан гораздо более шире. Я считаю, что некоторым гражданам нельзя избирать власть, в принципе. Ну, то есть, если человек, он находился на позиции активного коллаборанта, я не считаю, что он может голосовать на выборы. Но я прекрасно понимаю, что в правовом государстве подобное неосуществимо. Поэтому я бы запрещал профессию. Я бы был большим сторонником того, чтобы люди, которые пропагандировали активно, да, как Штрейхер в свое время пропагандировал Третий Рейх, пропагандировали уничтожение Украины, ее оккупацию, они были подвергнуты всевозможному преследованию, в том числе уголовному.
Я журналисты, то, чтобы... учителя,
да, конечно,
истории,
конечно,
да? Да?
Конечно.
Но этого в вашем законе нет, так понимаю?
Да, к сожалению, нет. Потому что с точки зрения построения современного правового корпуса, корпуса современного права, да, согласующимся с директивами и с практикой Европейского Союза, международных судов, ну, мы, к сожалению, не можем это вписать в законопроект.
Вы видите, что в этом существует определенная странность? То смотрите, что какой-нибудь чиновник, который просто занимал должность и ничего на этой должности не делал, зарабатывал деньги.
Нет, учителя в законопроекте есть. Они не могут занимать, конечно.
Они не могут занимать политические
должности.
Но учителя не могут оставаться.
Нет, не могут.
Не могут,
учителями,
да?
Не могут. Нет, они могут заниматься той деятельностью. Журналистами это другая, знаете, учитель это, если человек находится в государственной школе, он не может в государственной школе преподавать. Частная школа, мы не можем ее регулировать, ну, к сожалению, да? Так же, как и частный телеканал. Слушайте, а что говорить вообще об оккупированных территориях? У нас господин Кацаба, человек, который до сих пор обвиняется в государственной измене, человек, который открыто призывал не повиноваться призыву, срывал призыв, который открыто высказывал антиукраинские идеи. Он работает на украинском телеканале «Ньюзван», который финансируется кумом Владимира Владимировича Путина, товарищем Медведчуком. Вот, поэтому, знаете, я бы сказал, что мы даже слишком либеральны.
Я бы хотел вам напомнить,
на будущее,
Сергей,
да? Не просто на будущее, да. На будущую историю, там, на будущий какой-то срок до оккупации этих территорий. Да? То есть мы вот думаем о том, что нам делать после деоккупации. Мы слишком либеральны на данный момент в неоккупированной части Украины, когда у нас спокойно работают в нашем парламенте фактически люди, которые являются коллаборантами, которые всю жизнь росли и всю жизнь, скажем так, сотрудничали с «Газпромом».
Но их туда избрали, Сергей, не назначили, да?
Да, воспитывались на, скажем так, да, вот этом московском дискурсе, пропагандировали здесь русский мир. Они спокойно работают в Верховной Раде.
А господин Медведчук, которого вы сейчас упоминали, да, вы его называете товарищем, но он как бы господин, его так называет господин Путин, он ведь не только телеканал, по вашим словам, финансирует, он ведь представляет украинскую сторону в переговорах, на переговорах в Минске. И его туда назначило то государство, которое, по вашему мнению, должно принять закон о коллаборационизме. Вам не кажется, что в этом есть какая-то политическая шизофрения во всем?
Я не президент Украины. Прерогатива назначения переговорщика в Минскую группу имел президент Украины Петр Порошенко. Если бы президентом Украины был Сергей Высоцкий, явно Медведчука бы в этой Минской группе не было. Я бы вам сказал, что, может быть, не было бы и Минского процесса в том виде, в котором мы его наблюдаем последние два года. Но у нас есть президент Украины. Он на своей должности, в рамках своих конституционных полномочий, делает то, что он может и должен делать, и считает нужным делать. Я в рамках своих конституционных полномочий в Верховной Раде вношу те законопроекты, которые, я считаю, должны будут быть внесены. И если через 10 лет ситуация поменяется, и кто-то другой сядет в кресло президента Украины вот с схожими взглядами, как у меня, или с авторов подобных законопроектов, я думаю, что государственная политика в целом будет развиваться несколько в другом ключе.
Ну, в любом случае, сейчас вот мы проверим, как развивается государственная политика именно по судьбе того законопроекта, который вы внесли в парламент. Посмотрим, насколько у ваших коллег есть готовность его поддержать. А мы нашу программу завершаем. Благодарю народ депутат Украины Сергея Высоцкого за участие в эфире. Напомню, что эту программу вел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего вам доброго, господа.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.